Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 19 марта по новому стилю, 6 по церковному календарю. Ныне Православная Церковь празднует память мучеников 42 во Марии – Константина, Аэтия, Феофила, Феодора, Мелисена, Калиста, Васоя и прочих с ними, пострадавших около 845 года, преподобного Иова в схеме Иисуса Анзерского, обретение честного креста и гвоздей святую царицу Елену в Иерусалиме, преподобного мучеников Конона и сына его Конона, преподобного Аркадия Кипрского. Совершается и празднование в честь икон Божьей Матери Ченстаховской, Шестаковской и Благодатное Небо. Сегодня совершается церкви память 42 мучеников амарейских, пострадавших в IX веке. В царствовании иконоборческого императора Феофила при взятии арабами-мусульманами малазийского города Амария были пленены царские военачальники Константин, Феодор, Калист и другие, всего 42 человека. Выкупить пленников императору не удалось, и византийцы были отведены в Сирию, где 7 лет томились в заключении. Их не раз пытались уговорить принять магометанскую веру. Ислам был еще достаточно молодой религией, но так стремительно распространялся по миру, что, казалось, вскоре завоюет всю вселенную. 622 год стал годом хиджры, началом мусульманского летоисчисления. В 638 году пал Иерусалим. К 717 году мусульманская империя простиралась от Пиренеев до Центральной Индии. Территория Византии стремительно сжималась. Ислам, сколько бы ни уверяли нас в обратном его защитники, все-таки в основном распространялся военной силой и поддерживался очень часто принуждением. Можно сколько угодно говорить о доброте ислама, но когда узнаешь о житиях святых многих пострадавших от магометан святых, возникает сомнение в его доброте, ведь добро не бывает принудительным. А как мы видим не только на примере жития 42 амарийских мучеников, но и на опыте Чеченской войны, на многих исторических примерах. К сожалению, в исламе считается нормальным принятие веры под страхом смерти, что немыслимо для христианской веры. Вот и святым мученикам амарийским предлагали свободу, если они примут ислам. В их житии приводятся фрагменты их диспутов с мусульманами, в которых, в частности, правоту своей религии арабы доказывают своими военными успехами. На что христиане отвечают? Если вы производите вашу веру от воинской силы, то вспомните древнюю силу персов, которые завоевали себе многие страны и покорили себе почти весь мир. После них настало господство греков, когда Александр Великий победил персов, потом Рим завоевал всю вселенную. Что же, неужели все они имели истинную веру, ибо были сильны на войне? И потом исповедники объясняют, почему христианам случается проигрывать войны. Когда мы не приносим покаяния, тогда Господь наводит на нас нечестивых людей, отмщая нам за наши грехи. Тем не менее, мы и наказываемые не отрекаемся от нашего Владыки, но просим Его милости, веруем и имеем надежду, что Он помилует нас. Один соотечественник мучеников, отступник от веры и к тому же предатель, который помог арабам взять Амарию, уговаривал их на словах согласиться принять ислам, в помышлениях же не отступать от христианской веры и вот таким вот лукавством избавиться от смерти. Никто из них не согласился на это. Уже по пути на казнь одного из мучеников Феодора пытались склонить к отречению, говоря ему, что он и так отступник, поскольку был некогда диаконом или даже священником, но потом оставил сан и поступил на военную службу. Феодор отвечал на это: «Я не отвергался от Христа, я только вышел из священного клира из-за моего недостоинства, поэтому теперь я тем более должен пролить кровь за Христову веру, чтобы Владыка мой простил мне теперь то, в чем я прежде согрешил перед Ним. Ведь и твой раб, если бы убежал от тебя, а потом вернулся к тебе и ради тебя не пощадил бы даже и своей жизни, не получил бы тогда от тебя прощения за прежнее свое бегство ради показанной после преданности». Святые шли под меч по порядку и по чину своих прежних санов, как бы призываемые на царский пир от первых до последних, не выказывая никакого страха, робости или малодушия. Сегодня же, братья и сестры, мы совершаем память преподобного Иова в схеме Иисуса Анзерского. Преподобный Иов, в миру носивший имя Иоанн, родился в 1635 году. Многие годы служил приходским священником в Москве. своей молитвенностью, чистотой жизни, своим даром рассуждения привлекал в храм множество богомольцев. Мудрый и ласковый батюшка открыл свой дом для всех страждущих, кормил, лечил, а главное, утешал попавших в беду людей. Молва о его подвижнической жизни дошла до Петра I, и царь определил его священником в одну из домовых церквей, а вскоре назначил и своим духовником. Отец Иоанн использовал свое положение, чтобы облегчить участь как можно большему числу несчастных. Посещал тюрьмы, платил чужие долги, утешал и укреплял в терпении страдающих невинно. В 1701 году разразилась над ним беда. Отец Иоанн был оговорен Талицким. Тот был осужден за сочинение, в котором назвал Петра I антихристом. Батюшка был сослан в Соловецкий монастырь и пострижен с наречением имени Иов. Очевидно, ссылкой на далекие острова и постригом провинившегося священника хотели наказать, но наказание не получилось. Бывший царский духовник сам давно стремился к иночеству и в миру вел монашеский образ жизни. Послушание отцу Иову назначили в братской кухне. 70-летний старец рубил дрова, носил их на плечах по крутым лестницам и целые ночи проводил в молитве. Братью он изумлял смирением и покорностью всем, строгостью своего постничества. Он не вкушал ничего, кроме воды и хлеба. За это прозвали его Иовом постником. Узнав о том, что донос был ложным, раскаявшийся Петр хотел вернуть своего прежнего духовника Соловков, но старец не захотел возвращаться в мир. Он переселился в скит на Анзерском озере. Братские кельи стояли в этом скиту на версту одна от другой. Отшельники собирались вместе по субботним дням в храме, а в воскресенье после литургии расходились опять по кельям. Братья избрали отца Иова своим настоятелем. В 1710 году старец Иов принял великую схиму с именем Иисуса в память о пророке Иисусе Навине. Однажды иеросхимонах Иисус остался на ночь у подножия горы со остроконечной вершиной. В тонком сне подвижнику явилась Пресвятая Богородица с преподобным Илиазаром, основателем скита, и сказала старцу: «Сия гора отныне нарицается Вторую Голгофою. На ней будет церковь во имя распятия Сына Моего и Бога. Устроится скит, и наречется он Распятским». С именем преподобного Иова предание связывает и предсказание Богородицы о том, что на Анзерском острове будут казнены многие православные христиане. Пророчество это сбылось, когда в Соловецком лагере Голгофский скит стал местом мучений и казни многих невинных людей. Церковь во имя распятия Господне преподобный Иов строил сам вместе с двумя своими учениками. До самой кончины он не оставлял тяжелых послушаний, рубил дрова, носил воду, месил тесто, занимался рукоделием, а вырученные от этого деньги отдавал частью монастырскую казну, частью нуждающимся и нищим. Своими подвигами он стяжал благодатные дары Святого Духа. Господь открыл угоднику время его кончины. Он тихо отошел в иной мир 19 марта или 6 по старому стилю 1720 года. Прославлен преподобный Иов был в 2000 году на Архиерейском соборе. Я прощаюсь на этом с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.